Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
И сегодня у нас очередная тема, как обычно. Кстати говоря, за 10 лет существования программы, как ни странно, мы эту тему еще ни разу не касались.
Хотя она важная.
Хотя она важная, да. И, как показывают события последних дней, она актуальная. Тема у нас звучит следующим образом. Антигитлеровская коалиция. Начало. Да, как формировалась антигитлеровская коалиция. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Виктор Кременюк, научный руководитель внешнеполитического направления Института США и Канады, член-корреспондент Академии наук. Виктор Александрович, все правильно у вас?
Все правильно. Все. Да.
И со специалистом вот такого уровня мы сегодня будем вспоминать, с какого года начнем формировать антигитлеровскую коалицию. С 41-го или все-таки она... считать, что она сформировалась в какой-то степени чуть раньше.
Ну, если считать, что, допустим, пакт с Гитлером был частью антигитлеровской коалиции, тогда давайте с 39-го. Нет, 41-й год, конечно. 41.
Хорошо. Давайте я до того, как мы уже с Виктором начнем обсуждать историю антигитлеровской коалиции, я сделаю небольшую рекламную паузу. Дело в том, что хочу поделиться с вами, наша замечательная аудитория, большой радостью. Как вы, возможно, знаете, программа «Цена победы» выходит уже на «Эхе Москвы» 10 лет. Это одна из самых долгоиграющих программ на радиостанции «Эхо Москвы». Начинали эту программу Виталий Дымарский, Дмитрий Захаров. Позже присоединился я. И вот теперь вышел в виде отдельного тома. Первый том самых лучших программ «Цена победы. Россия». Где рассказывают, где и выбраны самые лучшие программы, рассказывающие о том, как Советский Союз и Россия воевали в этой войне. И скоро, вроде как, нам обещают на подходе второй том, где будет рассказано о том, как в мировой войне участвуют другие страны. США, Канада, немцы, японцы и так далее. Поэтому уже в самых больших книжных магазинах Москвы книга «Цена победы России» есть. Книга отличная. И все, кто любит наши программы и хотят почитать интересную книгу по истории, то можете ее приобрести.
Ну и заодно же тогда проанонсируем, что да. В 6 часов вечера во вторник, 6 октября в магазине «Молодая гвардия» в Книжном на Полянке.
Да, на Полянке, да. На Полянке.
Мы с Володей будем презентовать эту книгу, так что приходите.
За автографами и за книжками.
За автографами, ну, в основном за книжками, конечно. Ну что, теперь антигитлеровская коалиция все-таки.
Да.
Ну вот, то есть вы считаете, что 41-го года, потому что формально ведь можно говорить, да, что 1 сентября 1939 года началась война, были уже некие союзы, да, польско-французский, польско-английский. Да. Но это все-таки еще коалицией трудно было назвать.
Ну, то, что мы понимаем по словам коалиции, это, конечно, когда три великие державы, Великобритания, Штаты, Советский Союз, воевали вместе против гитлеровской Германии. Вот. В 1939 году такого не было.
Но я встретил такую терминологию, что была с 1939 по 1941 малая коалиция, где взаимодействовали французы с англичанами, потом французов, как известно, разгромили, остались англичане. Угу. Вот, и так называемая большая антигитлеровская коалиция, которая, собственно говоря, уже сложилась, начиная с лета 1941 года. Вот насколько уместно так говорить? Малая, большая коалиция.
Ну, вы знаете, если кому-то нравится, пусть говорит. Просто для нас с вами, я надеюсь, да, есть одна коалиция. Это та, в которой участвовали три великих державы и разгромили гитлеровский фашизм. Все. Остальные могли присоединяться, так сказать, могли там Китай числился где-то среди тех же участников.
Но, кстати, 41-го года.
Можем ли мы назвать точную дату возникновения вот этой большой коалиции? Можем ли мы назвать то конкретное событие, с чего, собственно говоря, все началось?
Наверное.
Что это было? Первое заявление американцев после нападения Гитлера и англичан? Или первые контакты дипломатические? Или
заявление, самое мощное, это Черчилль. Да, 22 июня, его выступление и провозглашение войны, провозглашение союза с Советским Союзом на антигитлеровской основе.
Практически немедленно.
Да. Тут же, в первый же день. Великолепное выступление, очень такое, я сказал, впечатляющее. А потом, естественно, Рузвельт. Ну, понимаете, Штаты не воевали тогда. Они вступили в войну только 9 декабря 1941 года. Поэтому, ну, как вам сказать, ну, морально поддержали, но, в принципе, ведь, так сказать...
Я, знаете, как увидел термин «невоюющая сторона».
Да, вот именно они были не воюющей стороной. То есть оказывали помощь воюющим, но сами-то не
и помощь немалую. Просто я хочу напомнить, что уже там, начиная с, даже не с 1939 года, а даже раньше, я читал в мемуарах Жана Моне, который был посредником между правительством в Лондоне и Вашингтоном, встречался неоднократно с Рузвельтом, был с ним в хороших отношениях. Неофициально США поставляли авиамоторы, поставляли очень много всяких, так сказать, вещей, необходимых для перевооружения французской армии и британской армии. Да, и по ленд-лизу началось все гораздо раньше для Советского Союза, чем официально США вступили в войну?
Безусловно. Вы абсолютно правы, но просто как-то хотелось бы оперировать более-менее четкими понятиями. В 30-е годы Соединенные Штаты нам построили всю авиационную промышленность, всю автомобильную промышленность, трактостроительную. То есть они действовали как наш союзник с ориентацией на будущую войну и оказали огромную помощь. Но при этом они не воевали.
Ну, то есть, воевать они начали фактически на своем Тихоокеанском, да, там, да. Театре вот действий.
7 декабря.
После Японии.
После Перл-Харбора.
После Перл-Харбора. 7 декабря. Вступили в войну.
Виктор Александрович, все-таки вот такой вопрос. Когда читаешь наши трактовки, не все, конечно, но многие, да, у нас очень любят говорить о том, что целью Запада было столкнуть, значит, Гитлера и Сталина в этой войне и так далее, и так далее.
Вспоминают речь Трумана, который был тогда сенатором, что пусть они там поубивают друг друга.
Да. Смотрите, и вот 22 июня вроде как бы происходит то, что, если верить этим версиям, то, что, на что они и рассчитывали, и тем не менее они тут же все-таки выступают на стороне Советского Союза. Почему они могли, такой вот вопрос, могли ли они занять такую выжидательную, что ли, позицию наблюдателей и вот действительно делить там между собой два тоталитарных режима?
Если брать шире, была ли, скажем, внутренняя дискуссия в Лондоне и Вашингтоне на этот счет?
Была. Была, конечно. Я неспроста упомянул этот факт, что в 30-е годы Соединенные Штаты нам оказывали большую военную помощь в создании нашей оборонной промышленности. А на кой фиг, да, как говорится, зачем они это делают? Они знали, что будет война. Они знали, что в будущей войне главные силы будут не Франция. Францию растопчут довольно быстро. Россия и Германия. Вот два будущих противника. И американцы уже тогда для себя определили, они будут на стороне России. А дальше уже шло оформление, знаете, потому что американцы, все американцы, обязательно Конгресс должен вмешаться, обязательно пресса, там, да. Трумэн, который выступил с какой-то не очень умным таким выступлением, понимаете. Короче, масса людей, которые при этом будут примазываться. Но уже стратегические решения, мне кажется, Рузвельт продумал для себя и понимал, как это будет и что это будет в итоге. Немножко шкурно. То есть Советский Союз прольет кровь основную, а победит Америка. Политика есть политика.
А почему Америка сделала выбор в пользу Советской России?
Ресурсы.
А не Германии, скажем.
А, нет. Ну, Германия был потенциальный конкурент. Да, все-таки. Германия, она была неприемлема для Великобритании. Без Великобритании, конечно, Соединенные Штаты в Европе путались и не знали даже, где лево, где право. Понимаете? Короче говоря, все указывало на то, что Германия – это будущий противник. Ну, и плюс гитлеровская доктрина, все-таки, давайте не забывать, которая была...
Да, гитлеровская доктрина мне намного ближе была. Но все-таки американцы знали, видимо, и о уже, значит, еврейском вопросе, знали и о других ужасных вещах.
Да,
и это не могло не оказывать, конечно.
Нет, понятно, там были очень сильные и германские, и антифашистские настроения в Соединенных Штатах. И для себя американцы еще где-то там в 30-е годы определяли, вот в будущей войне в Европе, которая обязательно будет, с кем они будут вместе, а с кем будут, против кого будут выступать. Вот здесь-то, кстати, они все вместе решили. Россия. Это вот то самое поле. Плюс, ну, были какие-то надежды у американцев, что вот американская техническая помощь поможет нам выковать наш средний класс, так сказать, создать кадры специалистов, ведь тысячи людей нужны были, что эта вот сторона как-то потянет за собой целую, так сказать, цепочку событий. Да, да, да. И немного, так сказать, успокоятся наши органы, так сказать, там наша безопасность и так далее. В общем, как-то так немного наивная, но надежда такая была.
Если говорить о Лондоне, не только об Уинстоне Черчилле, но в целом о британском истеблишменте, вот эта моментальная реакция Черчилля на нападение Гитлера, это тоже означало, что был абсолютный консенсус? Или там были какие-то другие мнения?
И какая нет, была консенсуса, как всегда, не было. У британцев не знаю, какой там консенсус. Да. Но был Черчилль, который готовился к войне с Германией целых 20 лет и говорил, что будем воевать и будем долбать. И было настроение верхушки. Меня даже, вы знаете, не столько речь Черчилля впечатлила, сколько заявление лорда Маунтбеттена. Лорд Маунтбеттен, член королевской семьи, был вице-королем Индии. И когда ему сказали, что немцы напали на СССР, он сказал, что с ума сошли? Да русские, скорее всего, передохнут. Да никогда в жизни немцам их не победить. Вот эта вот высокая оценка, которая говорила, вот это союзник, вот с ним нужно дружить, не с этим, а вот с этим вот. Она показывала, что, конечно, в английской верхушке были довольно сильные прорусские настроения.
А с чем это связано? Исторически вроде никогда не дружили.
Мы же родственники, да? Давайте не забываем.
Да. Родственники по монархической.
Именно по монархической. Да. Родственники, да, так сказать. Хотя потом англичане предали своего Николая. Родственники не стали выручать. Но тем не менее.
Знаменитая англичанка гадит, да?
Это так, знаете, были всякие люди. Нет, ну что вы. Родство наших королевских домов или царских домов, это очень важный фактор был для аристократии. Аристократия все-таки, когда в Англии играла и продолжает еще играть достаточно видную роль, ну, а у нас она где-то в воспоминаниях была, поэтому нет. Хотя не любили Англию и понимали, что Англия, это, кстати, она же закоперщик был всех этих антантовских вещей там и так далее, но какой-то...
Если говорить о Москве, Москва ожидала такой быстрой позитивной реакции со стороны Лондона и Вашингтона? Это не было ожидаемо или это все-таки было неким приятным сюрпризом?
Я думаю, скорее, что это был приятный сюрприз, потому что, ну, прямо скажем, в Москве плохо знали окружающий мир. Внешняя политика была на уровне пещерного века, да. Не знали, не верили. Относились к предубеждениям.
Капиталисты.
Конечно, ну как же, так сказать, и так далее. И вдруг, знаете, вам здрасте, да. Это был, я бы сказал, легкий шок. Но это был такой, какой-то, знаете. Но зато все, так сказать, наши прозападники тут же взбодрились.
Вот видите.
Ну, боялись изоляции.
Что такое прозападники? Я представляю, что такое в Советском Союзе прозападники.
В 41-м году.
В 41-м году.
В 30-е годы были. Был майский, да, был, так сказать, там была группировка такая-то.
Мидовская,
которые...
да.
И около Мидовская, и внешнеторговые, и так далее. Те, которые смотрели на Запад и считали, что это... А была группировка, которая смотрела на Германию. Да. Вот особенно после этого договора Рапальского. Да вот немцы нам помогут. Мол, две группировки были в 50-е годы, продолжали оставаться, и потом...
И вот замена Литвинова в свое время...
Абсолютно, да? конечно.
И когда... замена как бы про западную...
Ну, во всяком случае, убрали всех прозападников в начале 30-х годов. Почистили немножко МИД, почистили, так сказать, вот тех людей, которые работали.
Это вы мягко выражаетесь, немножко почистили.
Ну, немножко. Оставили все-таки людей, которые больше тяготели к Германии. Ну, правильно, потому что был договор, потому что немцы нам чем-то помогали. Знаете, Запад здесь сам себе навредил, потому что Антанта отказалась нам оказывать военную техническую помощь. Только Штаты согласились. Немцы соглашались, но они, у них у самих не было большого ресурса, да, они сами платили еще дань, контрибуцию, поэтому немцы,
мы немцам помогали, по-моему, больше, чем...
Ну, не технически. Технически все-таки они помогали. Танковая промышленность, да. Это их в основном было. Но, конечно, так...
Но ресурсами в основном.
Немцы даже жаловались, знаете, уже в возрасте, который пережили. Они голодали, их же обдирали Запад, да Франция особенно, со страшной силой. И кто их подкармливал? Да, конечно, Россия.
Ну, вот, возвращаясь в лето 41-го года, когда вот такой произошел позитивный шок и немедленная поддержка со стороны Британской империи и США, Советского Союза, какие были первые шаги по уже практическому строительству коалиции. Но, видимо, началось все с дипломатов, да? Которые начали встречаться, обсуждать, звонки, ну, переписка.
И понятно, да. И понятно ли было, были формы этой коалиции, да, в дальнейшем? Да.
Как это, да, все сформировано?
Я думаю, что нет. Американцы – это, конечно, поездка Гарри Гопкинса.
Это, по-моему, начало сентября, да?
Да.
Начало сентября.
Да, потому что нужно было...
Рузвельта.
Так сказать, потому что Рузвельт ему доверял, mm-hmm. очень много доверял, mm-hmm. так сказать, его ощущениям, его интуиции, его умению понимать других людей и так далее. Поэтому все зависело многое. Хотя Рузвельт тут же сказал, будем помогать. Но осторожно сказал, чтобы не спровоцировать, так сказать, все равно потом немцы объявили войну Америке, а не, да, наоборот. Да. Но он осторожно. А вот, конечно, поездка Гарри Гопкинса, она определила очень многое. И, соответственно, позицию Великобритании. Она как бы омертвела поддерживать СССР. И вспомните, в первое же время, даже конец 41-го года, английские войска были здесь. На севере. Авиация английская была. Они участвовали в боях. Как сам настоящий союз. Американцы потом появились. А сначала были англичане.
А как с самого начала была задумана эта коалиция? Предполагалось ли какое-то, как сейчас модно говорить, институциональное оформление, договорное оформление? Или все это было, что называется, ад-хок по ситуации? Как
это
вот шли
было
события?
И то, и другое, понимаете? Uh-huh. Потому что, конечно, здесь особенно оформление – это американцы. Uh-huh. Они еще помнили Лигу наций. Они понимали, что результатом войны должно быть новое мироустройство. И речь шла о том, кого туда включить, кого туда не включать. И, в общем, американцы... Но они понимали, что до этого еще надо долго идти. Да, нужно построить стратегию выхода. Нужно сделать все, чтобы Советский Союз понял, и понял, что он является частью вот этой вот самой структуры, а не каким-то чужеродным элементом.
Я правильно понимаю, что таким мотором коалиции, интеллектуальным лидером, дизайнером, если угодно, кто придумывал вот эти все будущие стратегии, были Штаты?
Да. Да. Абсолютно верно.
Не Советский Союз и не Черчилль, не Британия.
Ну, Черчилль есть Черчилль. Чего вы от него хотите?
Ну как?
Опытная дипломатия, которая, да, видела десятки разных ситуаций, да, спокойно проходил между рифом различной большой политики и в итоге оставался на своем острове.
А? И в каждый данный момент смотрел, что отвечает интересу.
Да, да. Но все-таки британские политики, он умел оформить это все. Вот это его речь 22 июня, великолепнейшая вещь. У меня даже копия где-то лежит на столе.
Понимаете? Она издана, да, она издана, вот, конечно же. И на, да, русском языке, понимаете, в сборниках лучших речей.
Что это действительно. Кстати, Англия поднимается над какими-то своими предубеждениями, убеждениями и протягивает руку стране, которая подверглась нападению, не спровоцированному нападению Германии.
О. Кстати говоря, правильно я помню, что только термин «объединенные нации», угу, это американцы, кстати говоря, впервые употребили именно по отношению к коалиции антигитлеровской,
да,
еще во время войны,
Касабланка,
еще до ООН, да?
Да, конечно, конечно. Это Касабланка, январь
43-го года.
Когда обсуждались, они в этом отношении очень хорошо действовали, конечно, нам бы учиться у них. Это было обсуждение цели войны. Зачем мы воюем? Это условия. Выходить из коалиции нельзя. Они помнили Брестский мир, поэтому заранее упредили. Нет, 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 никаких больше фокусов, понимаете. Значит, вот это вот, так сказать, мы не были там на коалиции. Ну, там кто-то из наших дипломатов сидел, но мы поддержали все, что они предложили. Это вот условия коалиции, это цели войны, это что делать с Германией, полная капитуляция, никаких разговоров, там ничего. В общем, вот это вот все. И в этом отношении мы поддержали все.
А вот эти все договоренности каким-то образом документально оформлялись?
Да, конечно, конечно. Вы знаете, сейчас вышла очень хорошая книга. Ну, это, кстати, не новинка, но книга под редакцией Володи Печатного и его коллеги. Это вот переписка двухтомная, да, да, понимаете? Переписка. Но и до этого ведь документы все же публиковались, вся переписка. Нет, между Сталиным,
да,
и Рузвельтом.
Нет, переписка – это все-таки это переписка. Я имею в виду вот формальные какие-то договора. Там, да? Были ли формальные...
Протоколы.
Да, да,
обязательно.
Оформленные.
Ну как же, да? Обязательно. Друзья мои, речь шла о деньгах. А кто же это?
Вы полонлизу имеете в виду.
Это у нас еще могут без расписки деньги дать. На Западе не дадут.
Конгресс бы никогда не разрешил.
Ну, что вы. Да и парламент, что вы не дал бы. Только, так сказать... Ну, утром
полонлизу, вечером стулья, да. Ну, кстати говоря, деньги-то, по-моему, до сих пор еще должны, да, полонлизу? Или, там, или на них уже никто дать не обращает?
Ну, во всяком случае, мы ничего не должны.
Мы так считаем.
Ну, договорились об этом, была с американцами.
А, была уже. То есть закрыли этот вопрос, да, с долгами.
Вот. Кто-то там еще что-то считает, но это так, так несерьезно, это любительские подсчеты. В принципе, все договорились, выполнили все условия ленд-лиза.
Виктор, как вот в годы войны осуществлялось практическое руководство коалиции? Насколько интенсивны были контакты, в какой форме они происходили, на каком уровне они происходили?
На уровне послов, на уровне специальных посланников. Ну, например, там, скажем, 42-й год, поездка Молотова, да, за океан, в Англию, потом за океан и так далее. Это какие-то вещи, которые вот Иосиф Виссарионович любил обговорить с глазу на глаз с кем-то.
Какие-то принципиальные такие стратегические, да, вопросы?
Да, не что, так было ясно. Да? На всяком случае, да. Вещи, где нужно было действительно на самом высоком уровне полное понимание. А так, господи, были послы, были действительно какие-то представители. Потом
дипломатическая уже... переписка, ответы, дипломатическая вопросы. Переписка,
потом, когда уже дело пошло ближе вот, к войне в Европе, тут уже были представители, военные представители, дипломатические представители, наши при них, их при нас, так сказать. В общем, тут произошло насыщение такое кадровое.
То есть это был такой, можно сказать, что вот эта коалиция, это не просто какая-то такая абстрактная вещь, а что это был повседневно работающий механизм взаимодействия, координации, обмена разведывательной информацией, запроса, дайте нам 10 танков, а вы нам это. Это вот на таком уровне работало? Повседневной координации?
Было и да, и нет, понимаете, потому что все это все-таки шло в ходе войны, формирование этой коалиции, да. Условия деятельности. У нас были свои условия, у них свои условия. У нас были свои, ну, как бы, ну, подходы какие-то, у них свои. Короче говоря, ну, например, вот знаменитейший случай, да, когда этот Папанин Иван Дмитриевич взял и выдал карты этого самого Северного морского пути американцам. Ну, они же летали там и плавали,
ну,
да.
Ну, да. Союзники.
Получил втык за это. А кто тебе разрешил? А зачем? Кто-то там вовремя посхватился. Ну, тут доложили Сталину. Сталин, недолго думая, Папанинцу врезал. Да. Потому что даже здесь были, конечно, какие-то накладки.
Сейчас еще какое-то недоверие оставалось взаимное, да?
Виталий, большая политика – это большая политика. Ну, это нет, ну, вам понятно. Не детский сад. Да, конечно, оставалось.
Конечно, оставалось.
А если нет? А если по-другому пойдет? А если вот это? Вот, понимаете, причем за каждой позицией стоит определенный чиновник, определенное ведомство. И воткнут, так сказать, знаете, всерьез, если не дай бог, прохлопает ведомство, разведка и, не дай бог, генштаб по первое число. Поэтому это все... Но, понимаете, вот... Странная вещь. В течение там, года-двух войны договорились почти обо всем.
А вот скажите, вот в течение войны менялись какие-то, менялись акценты внутри коалиции, и с точки зрения разных сторон этой коалиции? Я имею в виду вот, соотношение, что ли, политических, политической составляющей и военной.
Еще как.
Да.
Еще как.
Ну да, я думаю, что первые вы годы знаете, военные вот доминировала, а ближе к победе
хорошие документы, политика. Они не закрыты, открытые документы, но составленные людьми, которые участвовали в программах ленд-лиза. Они же прекрасно понимали, 1/5 самолетного парка была американского производства. Как без американской технической, так сказать, там помощи, то ли обойдешься, их же нужно обслуживать,
конечно.
Они должны летать. Почти 1/5 танкового парка было американского производства. 2/3 автомобильного парка были американского производства. А как же?
Слушайте, я смотрел номенклатуру ленд-лиза,
да.
Там удивительные вещи, там же, во-первых, огромная, она огромная, эта номенклатура, конечно. Там вплоть до пуговиц, там даже где-то фигурирует.
Может быть.
Я помимо там танков, самолетов.
Причем это... великолепно. Значит...
Я имею в виду, что вот мы, наверное, вот наш акцент советский, я имею в виду, был больше, мы больше от них хотели чего? Военного,
помощи. Мы истекали кровью. Ну что вы, даже если дубины какие-то там отдельные в генштабе, они же понимали. Кровью истекали, столько народу полегло-то. Миллионы. А вот помощь вот так нужна.
А вот в пропаганде в советской, вот это же некий все-таки такой переход такой вдруг, да? Империалисты и вдруг все
друзья.
И вдруг друзья.
Я даже видел плакаты замечательные той поры, они их можно найти в интернете, британские плакаты, американские плакаты, советские плакаты, где три солдата вместе в разной форме, с разными флагами бьют одного врага. Это же вообще, мне кажется, для советских умов было поразительное зрелище.
Ну, вы знаете, в принципе, было какие-то, ну, так сказать, осторожность определенная, но только определенная, потому что Америка и так намного помогала и до войны. И американское оборудование было в диковинку.
Повсюду.
И почти все наши автомобильные заводы. Все это сделано в Филадельфии, так сказать. Там лежит судостроение там американское было. Поэтому такого уж большого у нас напряга с американцами отнюдь не было. Поэтому, сказать, американцы были. Плюс, естественно, что американцы сделали мудро. Помощь продовольствием и помощь медикаментами, лекарствами. То, что помогло очень многим людям, ну, просто не помереть, и помогло, так сказать, прокормить. Кормили офицеров, допайки офицерские все были из американской колбасы, еще американских продуктов. Кормили кое-какое население, особенно номенклатуру. Короче говоря, а это все проникало быстрее, чем любая пропаганда в мозги.
Виктор Александрович, прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
С удовольствием.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ее ведущий. В гостях у нас сегодня член-корреспондент Академии наук, научный руководитель внешнеполитического направления Института США и Канады Виктор Кременюк. И говорим мы о формировании антигитлеровской коалиции, ну, начиная с 41-го года фактически, конечно. На чем мы остановились? Ну, на тех, я помню...
На той помощи.
Вопрос, да, на помощи. Что для советской стороны была главная, конечно, помощь военная, материальная, да, военно-техническая. Да. А вот что касается вот пресловутый этот второй фронт.
Ну, я думаю, вы знаете, в большой степени второй фронт был, это была та штучка, та царская, которую Иосиф Виссарионович постоянно стыкал в нос нашим союзникам. Где второй фронт? Ну, чтобы не понимали, там, какие вояки там, американцы особенно. Господи, воевать-то не умеют. Вот был у нас генштаб, мозг армии. Вот это вот была армия, отмобилизованная, воспитанная в боях, отличающаяся беззаветным героизмом, она и разгромила всех. Но каждый раз, когда возникала трудная ситуация, Иосиф Виссарионович спрашивал, когда вы откроете хороший фронт? Все. На той стороне было молчание спущенное. А что касается технической помощи, я действительно хочу рассказать. Недавно читал вот в интернете один наш полковник ГРУ вот, рассказывает, как в 42-м году его капитана молодого послали в Штаты с двумя танками Т-34. Американцы просили показать, что за чудо. Да. Внимательно посмотрели. Там две группы, один танк вообще распатронили до последнего. И составили список 52 пункта, что нужно с ними сделать.
Для улучшения.
Да, начиная с того, как металл лить, какой металл лить, начиная с того, башню не варить, а выдавливать ее, так сказать, там какая пушка должна быть и прочее. Вот танк стал. Причем, конечно, они не отрицали великолепный замысел и прочее. Но вот надо было доделать какие-то идеи, там, электрооборудование,
радио. Это было востребовано и использовано, да?
О, еще как. Поэтому вот уже 43-й год появляется сразу несколько наших танковых армий, которые показывают немцам Кузькину мать под Прохоровкой там, и так далее. Три армии, по 300 с чем-то танков каждая. Мощнейшие танки бьют всех налево. Вот это вот было... такой демонстрация помощи, реальной помощи, которую американцы нам оказали.
А в какой степени военные координировали свои действия? Я имею в виду наше наступление, наступательные операции, действия британцев в Африке, действия американцев на Дальнем Востоке, в Тихом океане и так далее.
Ну, а потом какой... Нормандия еще.
Нормандия. То есть, в какой степени была отлажена, выстроена координация чисто по военной линии?
Вы знаете, у меня такое впечатление, этим больше занимались политики, чем военные. Угу. Потому что военные задачи были у каждого свои. У нас были свои. Их боялись до конца американцы. Почему? Потому что, ну, например, вот мы выгоняем немцев из своей территории, доходим до границы. Дальше пойдем или не пойдем? Все-таки мы положили миллионы людей. И Европа освобождать нам обошлось почти в 2 миллиона солдатских жизней. А чего это мы должны их жертвовать? То есть кому? И вот, но это была наша прерогатива. Мы определяли сроки наступления. Конечно, временами, вы помните, да, кто-то обращался к нам и просил, нельзя ли ускорить. Там, да. Когда немцы прижали американцев в Орденах,
да,
сразу первое...
Нельзя ли ударить, да.
Да, ускоряйте свое наступление. Ну, ускорили, наступали, потому что... В общем, это был такой приятный, горький момент, когда мы понимали, что у нас была самая мощная армия. И огромный такой удар, шок для американцев, это когда нас уже похоронили в 42-м году. Считали, все уже, ну, не сегодня, но это капитуляция будет. И вдруг, знаете, он, здрасте, проходит 2 года, в Европу уходит наша армия.
Победоносная.
А вот вы знаете, Виктор Александрович, такая вот странная история. То есть, как она не странная, но вот по поводу убежденности в окончательной победе, да, все-таки после того, как образовалась коалиция, было такое ощущение, что все были уверены, что, что невозможно ее победить. Что Гитлер не может, да, Гитлер не может, да, нет, наоборот,
я опять-таки
не может справиться с тремя такими.
Я опять-таки процитирую Жана Моне, у него замечательная книга есть, мемуаров «Реальность и политика», и он вспоминает тот день, когда США вступили в войну, декабрь 41-го года. Да. Значит, Моне записал у себя в дневнике. Да, Моне записал у себя в декабре. Значит, все, победа. Потому что соотношение сил, многократное превосходство коалиции над Гитлером. А Моне уже был хозяйственник крепкий, как известно. Выходит из коньяка, из семьи торговцев коньяком. И он пишет в своих мемуарах, что он сел, взял, значит, тетрадку, значит, расчертил ее на 2 части. Слева написал ресурсы нацистской Германии. Танки, самолеты, моторы, люди и так далее. А справа написал суммарные ресурсы коалиции. США, Британская империя и Советская Россия. И вышло там соотношение там, 5-1, 6-1, 10-1 по отдельным позициям. И он заключил, все, победа одержана, вопрос только, какое время это займет и сколько жизней на это будет положено.
Но, более того, я вот дополню одним фактом, который меня поразил в свое время. Я был когда в Потсдаме, еще в советские времена, когда еще ГДРовская была, значит, там небольшая экспозиция всегда была, там же был подписан, да, еще по поводу раздела Германии, да.
И там Потсдам, такие... капитуляция?
Ну, да, нет, ну да, и по разделу.
А, ну да, разделу, конечно, да. Конечно.
Да,
да. Зоны ответственности.
Да, 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 да. И там небольшая экспозиция была именно по истории разделов Германии. Там же много планов было. Меня поразило, что первый план послевоенного раздела Германии был составлен в ноябре 1941 года.
Ну, понимаете,
это вот я к тому, что была ли уверенность.
С вами, да, говорим где-то в привычном контексте того, что мы знаем, чего и так далее, но. Есть еще одна вещь, которая сработала и в Америке, и в Европе. Ну, что такое Россия? Россия – это бич божий. Наполеон показали правильно. Вот Наполеон всю Европу взял, а мы его взяли и в Париж.
Все помнили.
Да. То же самое понимали. Включение Советского Союза в войну – это конец Германии.
Ну, да.
Все дело было в том, во-первых, чтобы все-таки здесь не пережать и не заставить нас слишком дорого платить. Потому что слишком дорого, если заплатим, слишком много запросим.
Угу.
С другой стороны, чтобы не остаться в стороне. Поэтому, действительно, вот возьмите трагический момент лета 44-го года, да, когда американцы наконец-то высаживают свой долгожданный десант. Почему? Потому что они понимали, мы вышли в Польшу и Восточную Пруссию. Значит, вопрос о победе фактически решен. Ну, еще потянется какое-то время. Но, значит, сказать, вот этого вот надо избежать, чтобы не было впечатления такого, что они на нашем горбу въехали в рай. Но понимали, что въедем мы.
Когда они начали уже не предварительно, не издалека, а уже вот сели конкретно с картами в руках, начали делить будущий мир, будущую Европу. Когда вот это возникло ощущение, что пора уже приниматься за послевоенную работу?
Это даже Тегеран. Даже не
еще Тегеран. Раньше, наверное. Еще раньше?
Ялта. Нет,
позже. Позже. Ялта.
Начало 45-го.
Да.
Понимаете. Потому что все-таки война шла очень тяжело.
Да.
И еще было неясно, какая будет победа, когда будет победа. Черт, а если Гитлер все-таки разработает свое оружие секретное? А если, так сказать, появится какой-то другой фактор? Поэтому здесь, ну, слишком много было факторов. Не торопиться с этим. Ну, понятно, всем хочется доложить своему начальству, что все... Вот не надо этого делать, потому что надо действительно выйти на финишную прямую. Вот тогда садись и дели.
Угу.
Тут и Черчилль попался своими этими процентами. Помните, когда предлагал делиться там в Болгарии нам столько процентов влияния там в Англии, столько... Посмеялись над ними и прочее. Но, в принципе, конечно, понимали, что серьезный вопрос – это что будет с послевоенной Европой, которая позорно капитулировала перед Гитлером, которая позорно участвовала, ну, хотя бы как рабочая сила в его, так сказать, мероприятиях, которые надо было наказать. Ну, естественно, по-человечески тогда надо было наказать. Вот, а это как, так сказать? Ну, потому что нас нужда заставляла насчет раздела Европы. По соглашениям с союзниками наши войска должны были оставаться в Германии. Но между нами и Германией еще есть Польша.
Много чего.
Еще есть Чехия там и так далее. А это куда? Убирать оттуда войска, то, чего от нас требовали поляки. А как тогда коммуникации будут идти между, скажем, нашей территорией? Понимаете, естественно, напрашивались сами выводы для такого решения. Надо контролировать это все пространство. А как его контролировать? Держать войска? Накладно. Еще предстояла война с Японией. Значит, надо устанавливать дружественный режим. Ну, а как устанавливать дружественный режим, это уже, как говорится, подсказало.
Да. А, собственно говоря, ну, понятно, да, что это уже уже в последние дни войны, да, когда уже, так сказать, ядерный фактор, да, появился внутри этой коалиции. И вообще, даже не так, вот что ее развалило? Понимаете, да, вот дожили.
Может быть, смерть Рузвельта?
Да, есть цель, ее добились. Причем предварительно ведь обо всем договорились, да? О, вон, поделили все. И тут раз, и вдруг вот это то, что называется холодная война. Знаете, кстати говоря, вот у нас книжка есть ваша, да, история холодной войны и так далее. Что вдруг? Почему все развалилось? Кажется, вот, отсутствие общей задачи?
Ну, нет, общая задача была. И долгое время еще говорили. Построение другой мировой системы и так далее. Нет, мне кажется, вы знаете, вдруг обнаружившаяся, ну, жуткая асимметрия. Мы слишком много потеряли, они слишком много сохранили. У них была бомба, у нас бомбы не было. Так сказать, понимаете, в общем...
Ну, это как... То есть мы вроде как бы победители, а оказываемся в роли...
Идеология, да, сыграла здесь роль? Капитализм, коммунизм?
Ну, где-то, естественно, все оформлялось месяц, идеологически. На самом-то деле, да, пока воевали, не мешало же идеология.
Угу.
Нет, я думаю, понимаете, здесь вот то, что подкузмило немножко холодной войной в этот раз, вернее, выход из холодной войны, асимметрия. Вот Советский Союз распался, а Америка осталась один единственный, так сказать, сверхдержава. Вот у американцев голова...
Это раздражает, да?
У них голова закружилась. Мы все можем. Мы победили. Все, давайте, так сказать, будем уже по-другому делить. И сколько бы там даже разумные не обращались, они говорят, не надо этого делать, потому что вы, так сказать, создаете поневоле у нас такое впечатление, что вам верить нельзя. Хотя мы вместе заканчивали.
Но все же тогда не было такой асимметрии жесткой, потому что у СССР была самая большая в мире армия, самая боеспособная, самая победоносная. СССР контролировал огромные территории. Можем ли мы говорить о такой сильной асимметрии в 45-м?
Мы потеряли, да, 27 миллионов.
Это правда.
Они потеряли 470 тысяч боевых потерь.
Угу.
Кто выиграл, кто потерял? Да. Причем кого потеряли? Мужчины самого дорогого возраста, от 20 до 40.
Здесь голод.
Здесь голод. Здесь страна сожжена, тысячи деревень, города раздолбанные. Дороги железные, которые не ходили, понимаете, в общем, страх, ужас какой-то, разруха послевоенная. Я ребенком помню немножко это дело, голод, особенно 47-го года. А там все процветало, вот так промышленность работала, так сказать, все было там. Поэтому, понимаете, вот человек калибра Рузвельта, он мог бы устоять и сказать, да, это все проходит. Но если мы здесь...
все же даже Труман предлагал план Маршалла не только западноевропейцам, но и предлагал Восточной Европе, включая Советский Союз.
Хорошо, Сталин, давайте Сталин отказался. Вопрос очень важный, вы ставите, давайте.
Да.
Был ли заинтересован Сталин в сохранении вот этого сотрудничества, которое было, наметилось в войне? Вот
это ключевой вопрос.
Это ключевой вопрос. Понимаете, потому что слишком, ну, во-первых, слишком большие потери. Это после всех этих песен, когда говорили там на чужой территории, малой кровью, здрасте, почти 30 миллионов уложили. Кто же после этого верить-то вождю будет? И второе, конечно, это контроль над населением. Ну, до войны было понятно, хорошо. Не нравилось, но была фашистская Германия, были враги, нужно было... А тут же победили! Все,
чего народ,
демонтируй.
Зачем народ кошмарить? Уже
конечно, демонтируй. Фиг тебе. Да,
и, наверное, боялись все-таки влияния западных, ну, тех же американцев, англичан, которые, они же тоже сами всем сказали,
вы знаете,
что они рассчитывали на то, что они через это как бы смягчат режим советский.
Виталий, вы правы, но, понимаете, было вполне у нас достаточно грамотных людей, с инженерным образованием, типа Косыгина, которые понимали, что в этом ничего страшного нет. Что так страна станет только сильнее и богаче, и быстрее пройдет через трудный путь. Они понимали это. Не понимали те, кто был у руля. Тут вам НКВД, тут НКГБ еще появилось, тут еще там СМЕРШ, так сказать, тут это и так далее. Огромная масса людей попали в это. Оттуда не уходят, там нет отставников. Это, так сказать, как своего рода такая каста, которая контролировала страну и не хотела лишаться этого удовольствия. Поэтому, когда зазвонили звоночки холодной войны, ура! Ура! Да здравствует!
Появился внешний враг.
Конечно, все, вот он. Поэтому вчерашний союзник, друг и брат, вдруг становится в одночасье противником.
В какой степени сыграл личностный фактор, Виктор? Вот мне всегда интересно, я сам историк, я знаю, что личности играют огромную роль в истории.
Конечно.
И коалиция изменилась в 1945 году по объективным обстоятельствам.
Да.
Престарелый Рузвельт умер.
Да.
И его сменил вице-президент Гарри Трумэн, совершенно другой человек. А Черчилля прокатили, как известно, на выборах во время Потсдамской конференции. И известно, что Сталин был ошеломлен. Как так? Великий Черчилль, лидер победившей империи, вдруг какие-то избиратели непонятные, значит, присылают вместо него Этли. Вот в какой степени на крах коалиции и на начало холодной войны сыграл чисто личностный фактор?
Огромная степень.
Расскажите об этом, да.
Понимаете, вы сами слышали, конечно, допустим, что революции готовят одни люди, да, осуществляют другие люди, а пользуются третьи люди. Да. Тоже здесь. Когда вся тройка занималась войной, планированием войны, разработкой операций, обменом информацией и так далее, было одно состояние настроения. Когда, наконец, наши войска взяли Берлин и воздружили красный флаг, настроение начало меняться все-таки, потому что, ну, нельзя не признать очевидных фактов. Мы взяли Берлин, а не коалиция, да. И потом, наконец, так сказать, все, война закончена, по домам, Рузвельт ушел, ну, Господь его позвал, Черчилль его народ не избрал. Ну, только наш остался руководитель в изоляции, потому что эти люди уже не несли с собой.
Никакой ответственности.
Ну,
и у них не было с ним,
то, что,
не было с ним
то, на что он делал...
Эмоциональной связи не было, в том числе, у них.
То, на что он делал большой упор, личные договоренности. Вот он, я как раз что-то недавно сочетал, вот и фотографии, вот они сидят с Рузвельтом, он даже за коленку трогает, и вот о чем-то они договариваются.
То есть там была еще какая-то эмоциональная химия
между ними. Конечно, конечно. Неспроста же. Дядя Джо был, так сказать.
Да.
Свой человек.
И тут появляется Трумэн. Совершенно другой человек.
Абсолютно. Тем более, ну вот бывает, не везет американцу. Во-первых, безграмотный. Да? Он даже университет не закончил. Во-вторых, в политике не разбирался ни черта. Особенно в мировой политике. Понимаете? В-третьих, его удалось слишком быстро убедить. Бомба решает все. Ну, как всегда, да, понимаете, там сила решает все, сила есть, ума не надо. Вот он, так сказать, наколбасил, понимаете, столько, что...
А британцы просто шли в значительной степени в фарватере.
Да.
Потому что у них своих уже хватало, ну, проблем с развалом, империи, Индия, 47-й год, и так далее.
Империя начала разваливаться, потом они большие поражения в течение войны потерпели там как раз вот этих вот южных морях, там 2 линкора, 3 линкора потопили, короче говоря, и по ударили в военном смысле и в дипломатическом смысле. Ну, и, в общем, Германия, ну, и Великобритания продемонстрировала свою слабенькую способность сопротивляться.
Я еще хочу, чтобы мы воздали должное. Все-таки коалиция состояла не из 3 государств, как мы знаем, а коалиция 60, так, к концу войны уже за 50 было государств.
50.
Да.
60. Ну, в основном за счет Латинской Америки.
Да,
там
да,
все
да,
были
да,
против.
Они все объявили. Насколько это был значимый фактор, или все-таки, не обижая никого, мы должны все-таки...
Какой?
Фактор еще там десятков стран, которые формально или неформально входили в коалицию.
Володя,
какой был вклад этой части? Или все-таки три великие державы? Державы, они как
семя нового мирового порядка.
Вот это важно.
Они же все сразу стали членами ООН.
Да.
Они все признали...
Фактически они подписались...
Устав ООН.
То есть, фактически, в годы войны уже сформировался костяк будущей ООН.
Конечно.
И того миропорядка, в котором мы живем по сегодняшний день.
Понятно, что у них там дивизии не было, не важно. Но важен был факт, они, во-первых, признали ведущую роль крупных держав, которые стали постоянными членами Совета Безопасности с правом вето. А второе, что все они признали ООН как организацию мира, и все они согласились с ней вступить. Это уже создавало, конечно, такой вот...
Большой задел.
Большой задел, да.
Интересно, кстати, факт, что несмотря на смену руководства, да, что Трумэн пришел, вроде как бы уже не те отношения, но Советский Союз полностью выполнил свои обязательства на Дальнем Востоке. Да.
Перевыполнил. Мы же взяли Корею без всяких американцев. Мы разрешили американцам высадиться в Корее через месяц после того, как мы освободили Корею.
Эта история до сих пор не закончилась.
И с японцами разобрались, как бы, да?
Ну, в общем, понимаете, там уже было такое, как бы, была аура великой державы-победительницы, которая разобралась с немцами, разобралась с Европой, перегнала сюда, так сказать, своей частью каких-то своих войск. И, в общем, японцы, мне кажется, капитуляция Квантунской армии во многом это было просто психологический фактор. Они понимали бессмысленно это.
Виктор Александрович, я не могу не воспользоваться нашим разговором.
Да.
Не все же нам обязательно об истории говорить. Да? Я хочу вам задать такой вопрос, который я сам себе достаточно часто задаю, во всяком случае. Вот 70 лет прошло, да, со времен Ялты, скажем, да, ну, того вот мироустройства,
которое... 70 лет в мае отпраздновали.
Ну да.
Понятно, да. Да.
Как долго... Не настало ли время пересмотра, я бы сказал так? Не настало ли время нового, если хотите, миропорядка? Не настало ли время, вот то, что у нас сейчас очень любят говорить наши руководители, Ялты-2? Или какой-то другой формат?
И новой коалиции.
И новой коалиции, да.
Настоял,
или какие-то новые форматы должно быть. Потому что тоже сейчас, я не думаю, что воспримет мир хорошо, если сейчас сядут 3, 4 или 5 великих держав, и опять там на карте разрисуется весь мир.
Ну, это же... знаете, в общем-то, это настало время, конечно, надо периодически эти все вещи пересматривать. Да, слава Богу, что мы, лучше формально, до сих пор продолжаем исповедовать принципы Объединенных Наций, равенство, так сказать, там, необходимость отказа от насилия там, и прочее. Это все очень мило и хорошо, но на уровне таком более, так сказать, более исполнительном. Ну, начинается, эта страна вырвалась вперед, Китай, да, а эта страна топчется на месте, там, и прочее, прочее. Это должно отражаться в их участии, в степени их участия вот, в формировании нового мира.
Вещи,
не должно,
хотите.
Понимаете, потому что если не учесть, они обидятся и начнут формировать что-то свое. Ну, какой-нибудь БРИК там или еще
или
что-то такое, да, и потом... А и, с другой стороны, ломать то, что было, 70 лет работало... знаете, ну, как говорится, дураком легко быть. Можно поломать все, что угодно, понимаете. Значит, не все надо ломать. То есть, вот наступают периодически, это уже не первый раз, какие-то такие вот моменты, ну, скажем, завершение холодной войны 20 лет назад. Оно нуждалось в оформлении. Оно не получилось, потому что распался Советский Союз. Без него было невозможно, так сказать. Россия еще пока была в пеленках тогда, понимаете. И упустили момент. Надо было пересматривать, так сказать, мировую географию, мировую историю. Обязательно. Сейчас опять подступает момент. Надо опять пересматривать. Это нужно делать периодически. Это должно стать частью международного обихода. Ну, фактически, возьмите, вот даже вот выступая в ООН, наш президент сказал, что да, надо посидеть, подумать, что-то изменить, там, что-то новое дополнить и прочее. Потому что возникает, скажем, исламский фактор. Вот что с ним делать? Игнорировать? Да ни за что, да. Китай стал самой, там, ну, второй крупнейшей экономикой. И что, игнорировать это? Нельзя игнорировать, да. Значит, нужно какие-то вот вещи принимать и встраивать их в какой-то...
Общее ощущение всеобщей разбалансированности.
Да, есть. Да.
Ну, коротко, я думаю, что мы еще поговорим и про современность, и про историю. Большое спасибо Виктору Кременюку за участие в нашей программе. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена Победы».